Анна Миллер. Ответ на твой вопрос на странице 54. Читает Тагаева Ольга. Все события и персонажи, описанные в данной книге, являются плодом авторского воображения или используются в художественных целях. Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, является случайным. А вот некоторые места вполне реальны, но это не точно. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению алкоголя. Автор осуждает употребление алкоголя. Старинное поверье гласит: если одинокая девушка переплывет канал любви, она вскоре найдет свою любовь. А если в этих водах искупаются влюбленные, то свяжут свои сердца навеки. Пролог.
Эй, Каролина, не толкайся!
А чего ты боишься, Рита? Думаешь, мы тебе врем? Разве мы хоть раз тебе врали?
Рита задумалась. Подруги врали ей постоянно. Вся их дружба строилась на подколках и играх типа «А тебе слабо?». Но в этот раз ей и самой хотелось проверить правдивость этой загадочной игры. У нее были на то свои причины.
«Так что надо сделать? Скажи еще раз, а то я запутаюсь».
Загадываешь вопрос, выбираешь верх или низ и номер строки. Открываешь книгу на любой странице, вот и твой ответ.
«Так просто? А вы уже так гадали?»
«Конечно, глупенькая, мы все уже это делали. Так что давай, ступай, не будь трусихой».
Рита стояла за углом старого книжного магазина, нервно переминаясь с ноги на ногу. Подол ее льняного нежно-голубого платья подхватил прибрежный соленый ветер, а ленточки, в собранных в косички волосах, закрутились спиралью. Она сбросила туфли, которые стуком маленьких каблучков могли выдать ее присутствие, посмотрела из-за плеча на ехидно улыбающихся подруг и решительно сделала первый шаг. Шаг, который навсегда изменит ее жизнь. Колокольчик над входной дверью предательски звякнул, оповестив о ее приходе. Но она тут же шмыгнула между рядами пыльных полок, плотно заставленных самыми разнообразными книгами, от совсем старых и потрепанных, до идеальных только из печати новинок. Девочка прислушалась. Гудящий звук ламп накаливания и тишина. В магазине, кроме нее, посетителей явно не было. Рита услышала приглушенный стук по стеклу и обернулась. В большой панорамной витрине магазина с прекрасным видом на песчаный пляж и уходящее за горизонт лазурное Ионическое море она разглядела три фигурки, прилипшие лицами к стеклу и теперь корчившие ей смешные рожицы. Девочка невольно прыснула от смеха и тут же огляделась по сторонам, убедиться, что до сих пор остается незамеченной. Мягко ступая босыми ногами по паркету, она пробиралась вперед, петляя между рядами, и аккуратно касалась пальцами каждого выступающего с полки корешка книги. Подойдя к самой, на ее взгляд, красиво обставленной полке, она остановилась. Книги были расставлены по цвету и напоминали радугу, переходя от красных корешков к оранжевым, желтым, зеленым и голубым. Этот подход удивил Риту, и она провела рукой по всем ним, будто это касание откроет ей какую-то тайну. Сердце в груди забилось сильнее, когда она услышала звук приближающихся шагов и, схватив последнюю небольшую книгу с фиолетовой обложкой, поспешила скрыться в соседнем ряду. Девочка спряталась за большим глиняным горшком с раскидистой комнатной пальмой и, сев на корточки, зажмурилась, пытаясь совладать с выскакивающим из груди от волнения сердцем. Звук шагов стал удаляться, и она немного расслабилась. Опустившись на колени, Рита внимательно рассмотрела свою добычу. Книга была в твердой обложке и не такая старая, как другие, но потертая на уголках, видимо, от частого чтения. На ней были изображены силуэты двух женщин, и золотистым тиснением написано название «The Works of Jane Austen». Рита расстроилась, книга была на английском, а она его плохо знала. По крайней мере, недостаточно, чтобы на лету перевести добытое при гадании предсказание.
«Может, взять другую книгу?»
Подумала она, но вновь услышала чьи-то шаги и, пригнув голову, перебежала в следующий ряд. Времени выбирать не было, ведь эта книга сама попала ей в руки. Теперь придется запомнить текст и уже дома, воспользовавшись словарем брата, перевести нужную строчку. Задача не из легких, но ее вопрос был очень важным. Поэтому она, не колеблясь, снова зажмурилась и мысленно произнесла его, прижав заветную книгу к груди. Спустя минуту, все еще не открывая глаз, она почувствовала теплое дыхание рядом с левым ухом. «Ответ на твой вопрос на странице 54», — шепнул ей чей-то голос. Рита медленно открыла глаза и удивленно уставилась на мальчика, который стоял так близко, что можно было рассмотреть каждую веснушку на его загорелом лице. Он был чуть старше и казался ей невероятно красивым с его взлохмаченными волосами цвета запеченного каштана. До этого момента она никогда не видела его так близко, и ее щеки вспыхнули румянцем. Она резко отстранилась, все еще крепко держа книгу у сердца. Оглянувшись в поисках поддержки, она обнаружила, что подружек, которые так усердно корчили рожицы в витрине магазина всего пару минут назад, уже и след простыл. Она осталась один на один со своим самым заветным страхом, ведь мальчик, стоявший рядом, давно ей нравился. Вот только он об этом не знал.
«Что ты сказал?»
Собрав всю свою волю в кулак, тихо спросила она, хотя прекрасно его расслышала.
«Но ты же за ответом пришла. Так вот, он на странице 54. Пятая строка сверху».
Мальчик улыбнулся, но не так, как подружки Риты. В его улыбке не было и намека на вранье. Он был совершенно уверен в своих словах, будто подобное гадание было обычным делом. И Рита ему поверила.
«А что там написано?»
— спросила она, уже не опасаясь, что мальчик будет смеяться над ней.
«Посмотри, узнаешь».
Рита замялась. Стоит ли говорить, что она не такая образованная?
«Но книга на английском, а я плохо знаю английский». Мальчик ничуть не удивился.
«Разберешься, не думаю, что у тебя возникнут проблемы с переводом».
Его уверенность передалась ей, и девочка открыла книгу. Рите хотелось как можно скорее найти ту самую страницу, ведь вопрос все еще вертелся в голове и ждал свой ответ. Она торопилась, но пыталась как можно бережнее перелистывать страницы, и когда наконец добралась до 54-й, то подняла удивленный взгляд на мальчика, а он лишь задорно улыбнулся ей в ответ, и в его глазах отразились лучи теплого южного солнца.
Глава первая.
«Коста, ты вообще меня слушаешь?»
Мужчина, не моргая, смотрел на закатное розовое небо в окне ресторана.
«Коста!»
«Да, Елена, я слышу».
Мужчина вернулся из своих воспоминаний и внимательно посмотрел на спутницу, сидящую напротив и возмущенно сложившую тонкие руки на груди.
«И что же я сейчас сказала?»
Ее зеленые глаза на секунду сверкнули азартом, а затем снова угасли. Она знала, что мужчина напротив, с которым она живет вместе уже 3 года, не сможет ответить. Но каждый раз она продолжала задавать этот вопрос, чтобы посмотреть, как он выкрутится из ситуации. Сегодня ей не хотелось ссориться, поэтому, не дожидаясь очередного невразумительного ответа, она принялась за свой салат и продолжила разговор, как ни в чем не бывало.
«Всё о работе, думаешь? Уже решил насчет повышения? Примешь предложение?»
Мужчина все еще не сводил с нее глаз. Девушка была идеальна. Медово-русые аккуратно уложенные локоны, не спадающие на загорелые плечи. Черное вечернее платье, подчеркивающее стройную фигуру. Она выглядела, как и 3 года назад, будто сошла с обложки модного журнала. Но что-то было не так, а он не мог понять, что именно. И каждый раз, останавливая на ней свой взгляд, он пытался разобраться в этом.
«Я еще не решил».
«Но ведь ты согласишься, правда? Это очень хорошая возможность. Далеко не всем она выпадает спустя всего 6 лет работы».
6 лет усердной работы на благо людей.
Поправил мужчина и подлил в ее уже пустой бокал Винсанта, а сам лишь насладился его непревзойденным ароматом с нотками малины и вишни.
А то, что предлагают мне сейчас, всего лишь бумажная волокита.
Хорошо оплачиваемая бумажная волокита.
Подняв бровь и сделав глоток ароматного вина, уточнила Елена.
«Я не для того учился на врача, чтобы в итоге заняться бессмысленными совещаниями, распределением бюджета и выпрашиванием денег у спонсоров.
«Я думала, ты хотел сделать что-то значимое. Разве это недостаточно значимое продвижение? Оно даст тебе много возможностей. Ты заполучишь нужные связи и вполне сможешь открыть свою больницу, как и хотел. Не сразу, но это большой шаг на пути к твоей мечте».
«С чего ты взяла, что это моя мечта?»
«А разве нет? Твоя мама рассказывала, что ты с детства хотел открыть свою больницу и лечить людей».
«Вот именно. Я хотел просто лечить людей».
Елена никак не отреагировала на его слова, будто не видела разницы между тем, что сказала его мать, и тем, что сказал сейчас он. Но разница была. Коста разочарованно вздохнул и вновь посмотрел на закат. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. «Ты же помнишь, что завтра приезжают мои родители?» Он не помнил.
«Конечно, помню.
Они остановятся у нас на пару дней. Я уже заказала столик от твоего имени в Сезонс. Ты же не против?»
Он был против. «Как я могу быть против? Это ведь твои родители. Они так редко приезжают. Кстати, а почему они приезжают именно сейчас?»
«У отца какая-то встреча с партнером по бизнесу. Хочет наладить поставки оборудования в местные больницы. Пытается заключить новый выгодный контракт».
«Ты говорила ему про повышение?»
Она говорила. «Конечно нет. Сам скажешь, когда согласишься». Пока Коста парковал машину, Елена поднялась в их скромную, но со вкусом обставленную квартиру с видом на прекрасный древний город. Она всегда грезила Афинами, и как только 5 лет назад ей подвернулась возможность приехать сюда из мрачного Лондона, она, не задумываясь, собрала чемодан, попрощалась с родными и друзьями и с тех пор наслаждалась солнцем и белоснежными пляжами. С Костой ее познакомили общие друзья 3 года назад. Он показался ей очень привлекательным парнем. А когда узнала, что он работает хирургом в крупной частной больнице, то сразу распланировала свою жизнь с ним до самой старости. Ей казалось, что врач — очень престижная профессия. По крайней мере, в ее семье всегда так считали. Как же они ошибались. Это повышение, которое ему предложили, было ее шансом на ту жизнь, которую она придумала в своей голове. А еще это кольцо. Она вновь покрутила бархатную коробочку, которую неделю назад нашла в его ящике с носками. Он, наконец, решился и сделает ей предложение, о котором она так давно мечтала. Наверное, он хочет сделать это на официальной церемонии, когда его объявят новым заведующим отделения хирургии. Елена не стала дожидаться официального предложения, ведь и так все понятно, поэтому уже рассказала о намерениях Коста родителям. Все пройдет идеально. Нет. Глава 2. Девочка подняла голову и удивленно посмотрела на него, слегка нахмурив брови. Он не смог сдержать улыбку. Он знал, что написано на 54-й странице. 2 недели назад.
«Коста, смотри, книга с фиолетовой обложкой. Ты ведь такую искал для своей полки радуги».
Мужчина с уставшим взглядом, копной темных, слегка вьющихся волос и волевым подбородком, покрытым 3-дневной щетиной, протянул сыну небольшую книгу в твердой обложке. Она была почти новая, да еще и иностранная. Весенний сборник работ Джейн Остин. Просто находка в их маленьком прибрежном городке на острове посреди Ионического моря. Уютный магазин, уже многие поколения принадлежавший семье Рувас, был единственным книжным здесь. Правда, местные жители считали его больше библиотекой и часто брали интересующие их книги просто почитать, а затем возвращали обратно со словами благодарности. Йоргас, отец Косты, позволял им это по доброте душевной. Конечно, такой подход совершенно не приносил семье прибыль, и жена Йоргаса Анна не упускала возможность напомнить ему об этом. Каждый раз это превращалось в очередную ссору с криками и обидами. Анна хотела избавиться от магазина и уехать в более крупный город на материке, прикрываясь тем фактом, что их единственный сын должен получить хорошее образование, а на острове он лишь продолжит дело отца и в итоге останется ни с чем. На самом деле она уже давно пожалела, что когда-то, окрылённая любовью к мужу-романтику, отправилась с ним на уединенный остров Корфу, да еще и в самую отдаленную его часть. Забавно, что Сидари, небольшой рыбацкий городок, который выживал только за счет местной достопримечательности, и в котором они жили вот уже 15 лет, считался раем для романтиков. Анна уже давно так не думала. Для нее это была клетка, из которой она всеми силами пыталась вырваться и утащить за собой сына.
«Отец, а я могу остаться с тобой и жить здесь?»
Неуверенно спросил Коста, бережно взяв из теплых рук отца заветную книгу. Йоргас задумался. Конечно, он мог сказать мальчику, чтобы тот оставался, чтобы он всю жизнь прожил рядом с ним, закончил местную школу, работал в их семейном книжном. Сказать, что вдвоем они будут счастливы. Но он не мог так поступить. Он знал, что Коста может добиться большего, чем он, намного большего. И как бы ни было ему тяжело, он должен был его отпустить в большой мир.
«Разве ты не будешь скучать по маме?»
«Буду».
«Тогда и говорить не о чем. Тебя ждет интересная жизнь. Ты столько всего сможешь увидеть. Помнишь те невероятные истории, которые ты так любишь читать? Так вот, тебя ждут не меньшие приключения. А я никуда не денусь. Я буду всегда ждать тебя здесь, и ты сможешь приехать, когда захочешь».
«А как же Рико? Его родители сказали, что он не сможет со мной уехать. Но ведь он тоже хочет отправиться в путешествие».
«Твоего друга ждет другая жизнь. Она тоже будет интересной, но другой. Зато вы сможете писать друг другу письма и рассказывать о своих приключениях, а на каникулах встречаться здесь. Настоящая дружба вечна, помни об этом».
«Хорошо».
Коста обнял отца так крепко, как мог, и пока тот не заметил его глупых детских слез, побежал в самый центр магазина, где на средней полке стеллажа выстроились в ряд радужные книги. Поставив последнюю из них на свое законное место, он провел рукой по всем корешкам, будто они могли открыть ему какую-то тайну. Йоргас смахнул слезу со щеки и улыбнулся, глядя на счастливого сына. Через месяц Анна и Коста покинули остров, и Йоргас остался один.